Братья и сестры, мы с вами подходим, точнее, подошли уже к новой вехе в истории народа израильского. Это событие, которое должно изменить весь уклад жизни. Они 40 лет ходили по пустыне, 40 лет у них был совершенно определенный образ жизни, они ели манну небесную, они зависели полностью от Бога. Они не должны были ничего делать, кроме как слушаться Бога. У них было служение скинии. Но вот как раз исполняется то обетование, которое Бог им обещал. И они подошли к тому рубежу, за которым находится земля обетованная. И в книге Иисуса Навина, которую мы сегодня с вами будем делать обзор, и у нас примерно полтора часа, думаю, на это время уйдет, и мы его закончим сегодня, этот обзор. Как раз в этой книге и показываются события, которые... Вот являются событиями завоевания этой земли или овладения этой земли. Если вы помните конец книги Второзакония, то в книге Второзакония Моисей несколько раз говорил об этой земле, что эта земля вам приготовлена, она вам принадлежит, Бог вам даст ее обязательно. Эта земля, которой вы найдете там молоко и мед, она полностью насытит вас благами, и Он их воодушевлял на то, чтобы вот владеть этой землей. Но по определенному ведению Божьему Моисей не мог войти в эту землю. Мы говорили о том, что Моисей есть символ закона, и поэтому как символ закона он не может войти в землю обетованную, потому что никто законом не достигает. И Моисей назначает себе преемника Иисуса Навина. Но имя Иисус не являлось именем, которое было дано этому человеку при рождении. Кто помнит, как звали Иисуса до того, как он был переименован в Иисус? Иосия, да? Иосия, Осия, это все как бы одно и то же, да? Друзья, очень символично, что после Моисеева закона бразды правления берет человек, который ведет их в землю обетованную, и этого человека зовут Иисус. Иисус означает «Господь спасает». Друзья, имя Иисус означает «Господь спасает», и Моисей не зря назвал Иосию Иисусом, потому что он знал, что именно Господь только спасет. И таким образом, как бы он, хотя и представляет человека, который будет вести народ, тем не менее указывает, что это Господь спасает. Друзья, итак, книга Иисуса Навина. Точнее, я тоже решил переделываться на правильное произношение. Правильно говорить книгу Иисуса Навина. Ударение на второй слог «Навин». Я не думаю, что я быстро приучусь правильно говорить, но потихонечку мы с вами приучимся. И книга Иисуса Навина. Краткая информация об этой книге. Следующий слайд, пожалуйста. Эта книга содержит описание истории Израиля за период приблизительно 25 лет. А именно со смерти Моисея до смерти Иисуса Навина. То есть вот этот период завоевания всей земли занял 25 лет. Ну, казалось бы, тоже немало, да? 40 лет они ждали этого, а потом еще 25 лет завоевывали. Вот. А потом еще тоже проблемы не кончились. Но, тем не менее, вот, в общем-то, период, который описывается в этой книге. Друзья, следующий слайд. Здесь есть такое название «Невиим». Возможно, кто-то его запомнит и таким образом свой увеличит как бы кругозор. Дело в том, что Ветхий Завет делится в еврейской традиции на несколько частей. Первая часть, пять первых книг, называется, как это называется? Нет, первые пять книг Моисея называется по-еврейски Тора или Тара. Можно так и так. А после этого начинаются так называемые книги пророческие, которые еврейская традиция называет Невиим. Вот Тара – это пять книг, а Невиим – это книги, вот уже, которые после идут. Вот, книги пророков по древнееврейски, то есть Невиим. Но это не очень важная информация, просто для разнообразия. Друзья, прежде чем Бог начал свой труд с народом израильским по его вводу в землю обетованную, он с самого начала он работал с вождем этого народа, с Иисусом. Вот давайте мы себе представим на секунду, что это наша задача. Представьте, вот Моисей умер, человек, который всегда нами руководил, которому можно всегда было совет спросить. Он все время все знал, он с Богом общался, он был смелый, мужественный, и вдруг его нет. И вдруг мы узнаем, вот я узнаю, что вот мне сказали, вот теперь ты побьешь народ. Я вам скажу интересный момент. Вот когда я приехал в Краснодарский край, то через несколько лет, меня попросили, ну там буквально через года два, наверное, меня попросили помогать братьям Александру Александровичу, Андрею Танику в вопросе детского служения. Ну я приезжал в лагерь христианский, помогал им. То есть был сначала неофициальным помощником, потом официальным помощником руководителя лагеря. И проводили также мы в Белореченске подростковое общение. Андрей как ответственный, Сан Саныч ответственный, а я как-то так на подхвате. Но очень часто мне приходилось проводить общение как бы вместо них. Вот не приехал Андрей, и я проводил общение. Вот такие были случаи пару раз. И вы знаете, мне казалось это нетрудно. И вдруг на одном из, значит, краевых пресвитерских совещаний меня предлагают поставить ответственность за детский вопрос в Краснодарском крае. И вот теперь первое белорусское общение, когда я ответственный. И я еду с мыслью, что ну так что-то, ничего же не поменялось. Был помощником, но все равно проводил. А сейчас ответственный. Какая разница? Вы знаете, я вам скажу, друзья, разница огромная. Просто огромная. Я сидел, и я трепетал. Мне казалось, вот все, что я знаю, я уже ничего не знаю. Мне казалось, все плохо. Хор начинает не вовремя. Вот я не знал, что делать. Какие-то замешательства. Друзья, когда вдруг ты понимаешь, что на тебя сваливается ответственность, человек по-другому совершенно все воспринимает. Я уверен, что Иисус Навин, он многое знал. Он ходил с Моисеем, он помогал. Но когда ему сказали, теперь ты отвечаешь за все. Теперь ты самый главный. Теперь с тебя спрос. Теперь ты представитель между Богом и народом израильским. Теперь ты должен воду Иордана, чтобы расступались. Это все теперь ты должен. Я думаю, друзья, конечно, этот человек очень сильно запереживал. Поэтому Бог, Он в самом начале, в конце книги Второзакония и в начале книги Иисуса Навина, Он 10 раз говорит Иисусу Навину такие слова, Навину. «Будь тверд и мужественен». Он говорит эти слова 10 раз. А в одном тексте Он говорит «Будь очень тверд и очень мужественен». Друзья, все эти 10 раз их можно скомпоновать. То есть, как бы, по какому поводу Бог говорил ему быть твердым и мужественным? По какому поводу? И вот если взять эти 10 отрывков и посмотреть, о чем же он говорит, в чем Иисус Навин должен быть твердым и мужественным, то там поднимаются 4 темы. Вот следующий слайд так и называется. Пожалуйста. 4 повеления о мужестве, которые Бог дал Иисусу Навину. Там одна буковка пропущена. Навину, да? 4 повеления о мужестве. Что это за повеление о мужестве? В каком мужестве нуждался вот руководитель народа Божьего, когда он вел народ израильский в землю обетованную? Друзья, мы с вами говорили, немножко такая ремарочка, напоминание. Мы с вами говорили о том, что вот все, что мы сейчас с вами проходим, это не просто история, это образы нашего с вами времени. И если мы говорим о том, что Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея – это образ спасения, грехопадения, выход народа израильского из Египта, помните, да? Это освящение, это порядок и служение, помните, да? И это повторение, 5 принципов, мы говорили. То Иисус Навин – это как раз ввод в землю обетованную. То есть это фактически жизнь, вернее, наша жизнь здесь на земле, в Царстве Небесном. И мы тоже нуждаемся вот в этом мужестве, потому что врагов много. Апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови, но тем не менее врагов очень много. Какие враги? Духи злобы поднебесной и так далее, так далее, так далее. Это сила вражья. Мы тоже должны нуждаться в мужестве, которое нам поможет. Вот что же, в чем конкретно должно проявляться мужество? Давайте мы проанализируем эти тексты и увидим, что именно Бог повелевал Моисею, в чем конкретно, Иисусу Навину, в чем конкретно он должен был проявлять мужество. Итак, первый стих. Второзаконие, 31 глава. «И призвал Моисей Иисуса перед очами всех израильтян и сказал, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся». Друзья, здесь упор на это слово. Вот будь тверд, ибо ты войдешь. Почему надо быть твердым? Или в чем надо быть твердым? Надо быть твердым в уверенности, что ты войдешь. Вот будь твердый, потому что ты войдешь. Друзья, когда человек не уверен в своей победе, у него нет твердости. Вы согласитесь, да? Вот приходится часто беседовать с людьми. Очень многие говорят, ну не многие, но бывает так, вот, особенно в лагере молодежном, кто-то вот покаялся, а потом говорит, вот я переживаю. Вот у меня впереди там целая жизнь. А выдержу ли я искушение? А смогу ли я это сделать? Звонит недавно буквально один брат, он сейчас в совершенно другом месте живет, в другом объединении, молодой брат. Он звонит и говорит: все, я хочу оставить собрание, оставить церковь, я не могу бороться с искушением. Я этого брата хорошо знаю, прекрасный брат, молодой. Что на него нашло? Может быть, он там, ну, он там живет как бы фактически один, без родителей, оставил, уже год живет без родителей, но там такая ситуация получилась. Возможно, какое-то уныние, и вот он говорит: я не могу бороться с искушением. Вот что ему сказать? Будь тверд и мужествен. Почему? Потому что ты войдешь. Бог дал тебе это такое обетование. Не надо ослабевать душой. Да, впереди много трудностей, много проблем, но знай, что ты войдешь. Друзья, если мы будем тверды и мужественны, зная, что Бог за нас обязательно победит, нам намного легче будет преодолевать любые искушения, любые проблемы. Итак, первое повеление, которое Бог дал, это следующий стих, слайд я не сказал, да? Это первое повеление, вот оно. «И призвал Моисея Иисуса и сказал: будь тверд и мужествен, потому что ты войдешь». Следующий слайд. И следующее повеление: «И заповедал Господь Иисусу сыну Навину, и сказал: будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю». Друзья, в чем разница между первым повелением и вторым? Ты войдешь, а второе? Ты введешь. Друзья, Иисус мог подумать: ну ладно, сам я войду, хоть как-нибудь там войду. Но такая толпа людей. Он знает, Иисус Навин знает характер этих людей. Он знает их строптивость, он знает их ропот, он знает их непослушание, он все это знает. Неужели их можно ввести туда? Неужели они пойдут в землю обетованную? Неужели я справлюсь с этой толпой людей? Когда я первый раз приехал в подростковый лагерь, детский лагерь, то вот первый поток был детский, а второй был подростковый. И вы знаете, мне было 19 лет, а подросткам было, ну, получается, 13-15. Я со второго потока уехал. То есть я испугался, я понял, что приехали вот такие здоровые, ну я представил, что здоровые подростки, и я уехал. Первый год я не был два потока, я был только один поток, детский. Потому что я просто подумал, как я справлюсь с такими людьми. На второй год я приезжаю, у меня была та же самая мысль. Побыть первый поток детский, но думаю, мне еще всего 20 лет, что я буду с подростками? И мне брат подходит и говорит: сможешь. Друзья, и приезжают вот такие, выше меня. Вот такие здоровые, особенно с Магнитогорска. Я смотрю, один идет, я думал, что он брат, руководитель. А это идет. Знаете, почему я думал, что это мальчик? Он идет в шортах, потому что в бридже. Я ему говорю: ты что, вырос, пока ехал? Ну, это брюки были, но он вырос. Здоровые. Там был один у нас руководитель, брат-руководитель был один. Он такой, знаете, был хиленький, слабенький такой, знаете, вот такой, какой-то не впечатляющий. И к нему вот подходит такой вот подросток, в два раза больше его. Обнимает и говорит: ну что, будем смирять тебя, да? Вот так вот. Вот так, понимаете? И я смотрю на все это дикими глазами, вы понимаете как? Друзья, ну, потом оказался вот этот хиленький руководитель, он их так всех смирил. Ну, он очень мудро, он не силой, не какой-то там властью, он так мудро подошел к вопросу, что они его слушались, отлично. Друзья, и вот Иисус Навин посмотрел на эту толпу людей, несколько миллионов человек. Да что я могу сделать? Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь их. Друзья, у нас есть дети, у нас есть родственники, да? Как их ввести в церковь? Это же нереально. Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь. Третье повеление. Друзья, оно, возможно, похоже на какое-то первое. Следующее. А, вот, да. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся. Друзья, вот оно что-то похожее, но я все равно выделил его в отдельное. У меня было искушение сделать три пункта, потому что красивое число, но все равно я выделил в отдельное. Друзья, бывают случаи, когда человек страшится и ужасается. Вот, например, Моисей однажды народ израильский высказал, где вода, там все высказал. А Моисей говорит: ничего не переживайте, он их успокаивает. А потом, а следующий стих написано, Бог говорит Моисею: что ты вопиешь ко мне? Помните, да? Да, перед Черным морем, точно-точно. То есть, они испугались фараона, идет фараон, армия идет. Моисей тоже видит, впереди Черное море, сзади фараон, сейчас будет непонятно что, избиение будет народа израильского. Народ израильский весь ропщет на Моисея. Моисей внешне спокоен. Так, все спокойно, все нормально, будьте спокойны, Господь за вас, помните, да? А следующий стих написано, Бог говорит, что ты вопиешь ко мне? То есть Моисей не был спокоен внутри. Он так народ успокаивал, а сам ушел и вопиял к Богу. Говорит, Господи, а что делать-то? Друзья, такая же ситуация у Иисуса Навина. Он говорит, будь тверд, не ужасайся, не страшись. Вернись, пожалуйста. Ибо с тобою я, Бог твой, везде, куда бы ты ни пошел. Как бы вот этот третий момент, в чем он должен быть тверд, что Бог никогда тебя не оставит. Друзья, в нашей жизни бывают случаи, когда мы ужасаемся, страшимся, потому что как будто бы Бога рядом нет. Как будто что-то вот, это вот такая, может внешне никто этого не замечает. Может быть внешне мы спокойны, но внутри, как дальше будет, что дальше? Вот не ужасайся, не страшись, будь тверд и мужествен. И последнее, какое повеление дает Бог Иисусу Навину, это повеление, всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен. В чем надо быть твердым и мужественным? Друзья, быть руководителем, наказывать или давать повеления. Вот, друзья, как вы считаете, вот человеку легко, например, вот кто не послушается, вот наказать смертью, легко это или нет? А вот будь тверд и мужествен. Друзья, Иисусу Навину приходилось выполнять поручение Божие, я понимаю, не свойственно его характеру. Например, там, уничтожить весь город, допустим, или еще что-нибудь. И Бог говорил, будь тверд и мужествен. Вот даже в этих вопросах, в вопросах, когда тебе кажется, что надо поступить мягче, а я говорю, надо поступить так, будь тверд и мужествен. Друзья, это очень тонкая тема, да, я не хотел бы сейчас ее примять к нам, что вот, но тем не менее, это тоже библейское повеление. Будь тверд и мужественным, то есть вот тебя будут слушать. Ты должен быть руководителем. Ты должен быть тем, который дает повеление, кто наказывает. Ты должен быть тем человеком, который вот ведет народ. Будь тверд и мужественным. Итак, друзья, четыре повеления. Интересно, друзья, что когда народ израильский, Бог поработал с Иисусом Навином и сказал ему все, то потом он дает ему поручение уже конкретное, и народ израильский выходит. Об этом мы еще с вами поговорим. Но самое главное, друзья, что я хотел сказать вот во всех этих четырех стихах, и если смотреть не только четыре, а все девять, которые я говорил, все десять, которые я говорил, там везде стоит вот эта фраза «Я буду с тобой». Друзья, Бог, Он внушал Иисусу Навину, что Он будет с ним. И поэтому все получится. Интересно, я, готовясь к этому, к разбору, следующий, пожалуйста, слайд. Здесь такая табличка, может быть, плохо видно, да? Значит, это пустыня, вот пустыня, видите, да? Это место называется Тель-эль-Амарна. Там были найдены были найдены огромное количество свитков, которые относились к египетскому, к записям египетского фараона, целой династии фараонов. Друзья, интересно, что большая часть этих свитков описывают события, которые происходили как раз во время Иисуса Навина. И эти свитки существуют сегодня, их можно читать, кто умеет читать на древнееврейском. И вот я вам сейчас прочитаю некоторую цитату. Это из книги одного человека, его фамилия Щедровицкий. Может быть, кто-то запомнит и купит себе такую книжку. Неплохая книга, называется книга «Исследование книги Иисуса Навина». Значит, большой интерес представляет свидетельство Писания о войне, объявленной хананейскими царями. То есть, вот они подошли к хананейской земле, эта земля называлась Ханан, да? И там были много-много разных царей, разных народов, огромное количество. И вот, смотрите. Итак, большой интерес представляет свидетельство Писания, Библии, о войне, которую объявили хананейским царями против городов, которые вошли в союз с израильтянами и отказались от язычества. Например, город Гаваон. То есть, Когда народ израильский входил в землю обетованную, не все города сопротивлялись. Были города, которые говорили, мы хотим с вами дружить. Ну, например, гаванитяне, о них мы сегодня еще поговорим. Так вот, эти города, которые вошли в союз с израильтянами, им, этим городам, была объявлена война со стороны других хананейских царей. Об этом мы из Священного Писания мало знаем, но мы много об этом знаем из источников, вот, которые я сейчас буду читать. Вот, например, Гаваон. «Был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые. Чтобы ханаанские цари не стерли их с лица земли, то города, присоединившиеся к завету Господню, обращались за военной помощью к израильтянам. Любопытные документы, освещающие данную тему, обнаружены в древнеегипетском царском архиве Тель-эль-Амарны. Это глиняные таблички с письменами хананейских царей. Они наперебой обращались к фараону Эхнатону, умоляя защитить их от вторгшихся в страну Хабиру. В именовании Хабиру легко различается энтоним Иврим, то есть евреи. Фараон, однако, никакой помощи названным царям не оказывает. Почему? Ответ мы находим в событиях, о которых повествует Библия, а именно в поражениях египтян 10 казнями при одном из предшествующих фараонов». Друзья, помните, когда Раав говорит, мы слышали, как вы поступили с царями, да, и так далее, и так далее. Вот интересно, то есть древние глинописные таблички, написано, смотрите, как написано, они наперебой обращаются к египетскому фараону с просьбой о помощи, но тот помощь не высылает. Друзья, это свидетельство не библейское, да, это свидетельство истории. Переписка Тель-эль-Амарны относится к эпохе завоевания Иисуса Навина. Нам прежде всего интересна одна деталь, упоминаемая в переписке. К Хабиру, оказывается, присоединялось огромное количество хананеев, особенно бедных и угнетенных. Они открывали царские ворота перед Хабиру, восставая против собственных правителей. Этот факт легко объясним. Достаточно сравнить права, предоставляемые рабам и беднякам законом Божьим, с правами аналогичных социальных групп в городах государства Ханаана, где господствовали беспросветное рабство и человеческие жертвоприношения. Даже царь Тира, страну которого не собирались завоевывать израильтяне, пишет фараону, что он, страшась Хабиру и присоединившихся к ним местных крестьян, не может выйти из города и теперь заперт, словно птица в клетке. Другой царь, правитель Иерусалима Урушалайима по имени Абд-Хиба, то есть раб Хибы, сообщает фараону, это из глинописной таблички, «Доведай царь все». Земли погибают, против меня ополчаются. Области Гезера, Эшкалона и гор Лахти дали им, Хабиру, пищу, елей и все необходимое. Это сделано Милкимом и сыновьями Лабаи, которые отдают Хабирам землю царя. Второе письмо этого же Абд-Хибы еще более беспросветно. Пусть позаботится царь о своей земле. Враждуют со мной области Ира до Гранат, Кармил потерян, Хабиру забирают царские города, не остается у фараона ни одного наместника здесь. Из процитированного видно, что израильтяне при покорении Святой Земли пользовались сильной поддержкой угнетаемого местного населения. Интересная информация, друзья, да? Вот, то есть я представляю вообще, как это было все. Вообще, вы поняли, о чем идет речь, да? Да, то есть вот они пришли, и вот действительно, смотрите. То есть вот раб живет где-нибудь там в том же Гаваоне и думает про себя. У меня вот такие права, так лучше буду рабом у израильтян. Там рабам живется легче, чем здесь. Друзья, и вот целые массы присоединялись. Это очень интересная информация. Ну, по крайней мере, для меня очень интересная информация. Какие-то вопросы, может быть? Нет, да? Ну, идем дальше. Итак, друзья, вот мы видим, что... Вот богоприсутствие, оно было заметно в этом торжественном или как бы в таком, как назвать это, ну, стремительном наступлении израильтян на Ханаан. И даже самые могущественные цари того времени, они вот писали такие письма, потому что они уже были в безвыходном состоянии, как птица в клетке мы находимся, не знаем, что делать. Друзья, вот об этом я хотел еще немножко сказать, вот, точнее не об этом, а чуть о том, что я раньше говорил. Что вот когда Бог говорит Иисусу Навину о том, что я буду с тобой, вот он несколько раз повторяет. Так вот именно книга Иисуса Навина, основная ее цель какая? Она показать условия богоприсутствия. То есть посмотрите, мы с вами тоже входим в землю обетованную. Мы тоже понимаем, что мы с вами не сможем спастись, если с нами не будет Бога. Согласитесь, да? Мы спасаемся только Богом. Все врагов, которые, вот эти всех царей, о которых сейчас говорил, которые бегут, которые как птица в клетке, эти цари тоже, ну, в духовном плане, в современном, да, они тоже убегают от нас только потому, что с нами Бог, а не потому, что мы сильные. Да, вот это очень серьезная ошибка бывает христиан, которые считают, что они могут победить что-либо своими силами. Например, мы можем, например, там поднатужиться и так далее, и победить какой-то грех. Даже пост некоторые люди воспринимают неправильно. Я пощусь трое суток, и Бог мне ответит, потому что я пощусь. Для многих христиан пост, как, знаете, как голодовка требования. Я буду голодать, пока Бог мне не ответит. То есть как бы шантажирую Бога. Вот я, Господи, видишь, я голодаю, ты же не можешь мне ответить. Друзья, на самом деле победы в нашей жизни духовной происходят благодатью Божией. Мы постимся, смиряемся и так далее не для того, чтобы Бога заставить что-то делать, а чтобы смириться перед Ним и показать Ему наше желание Его присутствия в нашей жизни. Друзья, тут совсем другой подход. И вот, когда народ Божий соблюдал условия богоприсутствия, тогда у них были победы. Когда народ Божий нарушал условия богоприсутствия, тогда он был поражаем. Друзья, то же самое в наше с вами время. Когда мы с вами соблюдаем условия благоприсутствия, что Бог с нами, в нашей жизни идут духовные победы. Не потому, что мы сильные, а потому, что Бог с нами. Когда мы нарушаем условия благоприсутствия, друзья, вот еще раз об этом скажу, потому что это очень важно. Должен ли человек на пути своего спасения прилагать усилия или не должен? Как вы считаете? Должен. В каком направлении? Например, есть сатана. Вот есть сатана, он, например, против меня воюет. У меня два варианта усилий. Первый вариант усилий. Я воюю с сатаной. Это тупиковый путь, потому что сатана сильнее меня. Согласитесь, да? Второе, друзья. То есть я свои усилия не могу направлять против сатаны. Он сильнее меня. Но на что я могу усилия направлять? Усилия могу направлять на то, чтобы Бог в моей жизни был. И тогда, я когда-то читал одну притчу, или рассказ детский, не помню, еще в детстве давно, как один мальчик, у него какой-то враг к нему подошел. Ну, в общем, был один мальчик, и к нему пришел другой мальчик. И тот мальчик был намного сильнее, чем этот мальчик. И вот этого мальчика, у него была всего одна секунда, чтобы что-то сделать. И вот у него в голове мысли пронеслись. Грубо говоря, в его распоряжении было всего несколько слов. И он думал, мне накричать на него, но если накричу на него, то лучше не будет. Он меня не испугается, и еще хуже будет, да? На что же мне потратить мой голос? Ко мне приближается враг. У меня всего несколько секунд, чтобы что-то крикнуть. Кричать против него бесполезно. Что я могу кричать? Брату могу звать старшего, понимаете? То есть зачем я против него буду кричать, если я могу папу позвать или брата позвать? Вот то же самое здесь. Друзья, есть христианские течения, там типа католицизма, они убеждают человека, что надо бороться против греха, там бороться, если так. Друзья, против греха надо бороться. Но каким образом? Забудь, что Бог со мной был, тогда Он поможет победить. Друзья, и вот книга Иисуса Навина, она показывает, не заботьтесь о силе. Вы будете завоевывать большие города, но вам не нужно уметь сражаться. Вы будете прогонять огромные полчища, но вам не нужно уметь владеть оружием. Вам единственное, что нужно делать, чтобы с вами был Бог. Вот на это вам нужно тратить все свои усилия. И если вы все свои усилия потратите на то, чтобы с вами был Бог, то все остальное Он сделает за вас. И вот следующий слайд, он открывает условия богоприсутствия. Друзья, это в книге Иисуса Навина, в первой главе. Опять-таки, вот, ну, анализируя все эти стихи, друзья, у нас нет времени все читать, но анализируя все эти стихи, там есть, вот помните, вот начиная с 5 стиха первой главы, написано: «Никто не устоит перед тобою, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою». И дальше. «Будь тверд и мужествен», и так далее, и так далее. Друзья, вот если все эти стихи проанализировать до 8 стиха, то там появляются три причины. Или три условия богоприсутствия. В каком случае Бог присутствует, обещается Иисусом Навином? В каком случае Бог будет с нами? Три условия. Первое – вера. Вот если ты будешь мне верить, но в чем вера проявляется? Не просто умозрительная вера. Вера такая пассивная. Я сижу на лавочке и верю. Вера, проявленная в твердости и мужестве. Вот доверься мне. Доверься мне. Второе – святость. Ты должен быть человеком, ну, который переживает о святости. Да? И третье – это постоянное общение с Богом. Как это было у Моисея, как это было будет в будущем у Давида. Постоянное общение с Богом. Друзья, три вот этих, три условия, при котором Бог готов быть рядом с человеком. Эти три условия, они и в наше время соблюдаются. И вся книга Иисуса Навина, она показывает проверку вот этих трех самых условий. Когда-то народ израильский исполнял эти условия, когда-то он не исполнял условия. Все яркие события книги Иисуса Навина, они являются именно вот отражением вот этих условий. Давайте мы... Итак, три условия. Вера, проявленная в твердости и мужестве, святость и постоянное общение с Богом. Похоже на нашу христианскую жизнь или не похоже? Похоже. Идем. Итак, друзья, вера. Переход, следующий слайд. Друзья, вера, проявленная в твердости и мужестве, она является самым главным условием Богоприсутствия. Это вера. И самым первым испытанием, которое было у Иисуса Навина, это было испытание именно веры. Друзья, представьте, течет река. Течет, правильно, да? Течет река. Огромная река Иордан. Она не очень широкая в некоторых местах, в некоторых очень широкая. Но в любом случае поток воды идет. И, а?
Когда было? Когда вода разливалась?
Да.
И в то время, когда...
Да, так написано. Вода разливалась в то время и было широко. И вот народу надо перейти. Представьте, что вам говорят, Бог говорит, ты должен перевести народ через Иордан. Друзья, вообще-то это невыполнимая задача. Мосты строить, корабли, это невозможно. А просто перевести нереально. И он говорит, Бог, я тебе предлагаю выход. Вот перед тобой нереальная задача, невозможная задача перед тобой, которую ты своими силами не можешь исполнить. Друзья, давайте мы сразу вспомним. В вашей жизни были случаи, когда Бог вам давал невыполнимые задания? Например, сделай вот так, и никаких способов по-человечески сделать этому невозможно. Бывали такие случаи или нет? Друзья, вот в моем случае... Ну, вот даже вот этот дом молитвы, друзья, я понимаю, так вот этот случай. Когда никаких способов построить его невозможно. Ну, я думаю, каждый может вспомнить свои случаи. В этих случаях Бог говорит, я тебе скажу метод, которого ты не можешь совершить сам, и поэтому совершу его я. Но как, так как я его буду совершать, этот метод, то ты должен слушаться меня во всем, что я тебе буду говорить. Понял, Иисус, наверное, понял. Поэтому давай делаем так. Народ пусть освящается, очищается, строится. А вот там, видите, картинка, да? Священники должны взять ковчег и пойти. И когда они подойдут к народу, когда они подойдут к Иордану, то что должны сделать священники? Написано. И как только стопы ног священников, несущих ковчег завета Господа, владыки всей земли. Друзья, обратите внимание, не зря здесь написано «владыки всей земли», то есть подчеркивается его могущество, доверься вот ему. Вот когда стопы коснутся воды, ступят в воду Иордана, вода остановится. Друзья, в чем здесь вера, как вы думаете? Друзья, вот в чем, вот в этом стихе, где вера, вот где там вера, друзья? Ступить в воду. Правильно. Вот в чем вера. Друзья, представьте, Господь бы сказал так. Когда подойдете к земле Иордана, к воде Иордана, подойдете, вот она перед вами, еще метр, подождите, пока она остановится, и потом пройдете. Друзья, вот в этом случае была бы вера или нет? Было бы видение. Вот ты увидел, что вода остановилась? Действуй. Друзья, Бог говорит, ты доверься мне. Они подходят, эти священники, и смотрят на Иисуса и говорят, Иисус, что делать-то? Идите в воду. А зачем нам в воду идти? Там же мокро, там же глубоко. Друзья, причем я интересно читал, вот видите, там как бы они несут ковчег, их четверо человек, да? То есть двое впереди стоят, а двое сзади стоят. И я читал информацию, что здесь имеется в виду, когда ноги вот этих задних коснутся воды. То есть передние должны зайти, должны пройти еще какое-то время, пока задние подойдут. Ковчег же он довольно немаленький, понимаете, да, там такие шесты. Эти уже зашли по пояс и должны идти дальше. А эти только заходят. И вот когда задние заходят, вот тогда вода останавливается. Друзья, это серьезнейший акт веры. Согласитесь, да? Друзья, в нашей жизни мы чаще всего хотим наоборот. Господи, ты сначала останови воду. Мы увидим, что ты поделаешь. Друзья, мы хотим так. Господи, ты сначала нам пошли деньги и начнем строить дом молитвы. Ты сначала вот это сделай, и тогда мы туда поедем. Ты сначала вот, и тогда мы это будем делать. А Господь говорит, ты сначала начни делать, а потом я буду делать. Друзья, Он говорит, ты мне доверься. Ведь доверие, друзья, это основание, когда у тебя нет оснований никакого. Вот никакого основания нет. Кроме единственного основания. Это слово, сказанное Богом. Друзья, Бог Иисусу Навину ни одним движением не доказал своего намерения выполнить обещание. Он сказал, я остановлю воду Иордана, но доказательств никаких не дал. Ничего не изменилось. Действуй. Друзья, Иисус Навин поверил, друзья, и эта вера, которая была выражена в твердости и мужестве, ведь надо было твердым и мощным, чтобы пойти в воду Иордана, так же, да? Вот эта вера и была условием богоприсутствия. Я убежден, друзья, что если бы Иисус Навин встал около Иордана и стоял бы, и ждал, пока вода остановится, он бы до сегодня там стоял, понимаете, да? Вода бы не остановилась. Она так и текла, потому что Бог сказал, поверь мне, сделав шаг веры. Друзья, интересно, что подобный шаг веры должен быть запечатлен каким-то знаком. Это очень интересно. Следующий слайд. Следующий слайд. Знак перехода через Иордан. Бог говорит, возьмите себе из народа 12 человек. Дайте им повеление. Возьми себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней. И перенесите их с собой и положите их на ночлеги. И так далее, и так далее. И в общем, соорудите памятник. И когда вас спросят, к чему эти камни, вы скажете, в память того, что вода Иордана разделилась. Друзья, как вы считаете, зачем Бог повелел делать этот памятник? Друзья, вот у веры есть удивительное свойство. У человеческой веры. Мы можем, когда смотрим назад, мы говорим, вот посмотрите, вот как мы сделали, вот как было. А когда вперед, мы опять боимся. Друзья, я уверен, что если бы эти люди подошли еще раз к Иордану, они опять бы боялись. Вот такая наша природа плотская. Друзья, нам все время нужно напоминать о нашей вере, постоянно. Друзья, вы знаете, ну, я не скажу, что там часто это делаю, там, или мы дома часто делаем, но мы нередко с Анюткой иногда вспоминаем случаи, как в нашей жизни Бог действовал. Вот, например, вот так вот интересно Бог повел. Вот смотри, как интересно Бог повел. Друзья, вот вспоминание о вере, вот о плодах веры, наполняет сердце утешением. Когда, например, я помню, что вот, например, в моей жизни вот доверился Богу, и Бог тебя не подвел, вот так и получилось. Друзья, какой-то знак этой веры, пусть открыточка какая-то, я не знаю, пусть где-то в дневнике это записано, пусть какая-то фотография, все что угодно, друзья. Но напоминание о том событии, которое Бог совершил, оно потом возгревает веру. Друзья, я еще раз скажу, что наша память так устроена, что мы очень быстро забываем. И когда новые опять испытания приходят, мы опять унываем, опять грустим, опять впадаем в какую-то там депрессию и так далее, и так далее. Хотя такие же испытания были раньше, и Бог выводил, и раз, и два, и три, и 10 раз выводил. А мы забыли, понимаете? Нужны знаки веры. Я, кстати, даже вот прихожу к выводу, вот готовясь к этому разбору, у меня посетила такая мысль, что неплохо было бы. Вот у нас есть дома картины, мы вешаем, да? Картины, всякие штуки. Хорошо, если бы мы это делали не просто так, а в память какого-то события. Ну, например, в нашей жизни какая-то победа произошла. Вот крещение было недавно. Вот знак веры. Вот. То есть какие-то памятники ставить. События и веры в нашей жизни. И знаковые события. Вот и знаки ставить. И когда мы потом придем в свою комнату и видим, вот знак веры, и вот, и вот, и вот. И мы вспомним, друзья, и вера наша крепнет, мы вспомним о тех событиях. Вот Бог-то хотел. Друзья, кстати, когда мы совершаем вечерю, это тоже свидетельство, определенный знак веры. Мы вспоминаем о вере нашей. Итак, друзья, первое условие богоприсутствия – это вера, которая была выражена именно в определенных делах. Друзья, я приведу вам два примера, которые в книге Иисуса Навина именно являются отражением этой мысли, отражением этого условия, что надо быть, иметь обязательно веру. Первый пример я вам уже привел, это пример перехода через Иордан. Второй пример, друзья, это следующий слайд, это взятие Иерихона. У меня не знаю, что с вами случилось, но я решил сокращать. Вера, взятие Иерихона. Да, Иерихона. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Друзья, Бог так позволил мне быть в крепости Масада. Это около Мертвого моря в Израиле. Я вам показывал фотографии. А? Не просто на холме. Высоченная гора. То есть, когда стоишь на этой горе и смотришь вниз, то люди там вот такие маленькие. Когда-то давным-давно, еще до событий еврейских, царь Ирод решил там сделать себе дворец. Он сделал шикарнейший дворец. Там были бани, мозаика этих бань до сих пор сохранилась. Потрясает величество своим. Друзья, он сделал неприступную крепость. Там было запасов воды и питья на 3 года. Там были жилье, гостиницы. И туда невозможно было попасть, кроме через один ход. И, друзья, когда император Тит, римский предводитель, завоевал Иерусалим, то часть евреев сбежали вот туда, вот эту крепость Масада. И они там забаррикадировались. Друзья, когда мы с Юрой Свеличенко смотрели со стен Масады, смотрели вниз, друзья, без вертолета невозможно взять эту крепость. Просто невозможно. Вот что-то подобное Иерихон. Я сейчас вам покажу стены Иерихона, и вы попробуйте, подумайте. Вот вы как вообще себе стены Иерихона представляете? Каменные, вот пол и вот каменная стена, да? Вот пол, да, вот земля. И вот высокая. Друзья, вот стены Иерихона, посмотрите. Пожалуйста, следующий слайд. Вот стены Иерихона. То есть вот она, скала. Вот люди стоят вот здесь, а стены вон там. Самые стены огромные. Но это часть стены, она как бы это разрушена, она часть продолжается туда вот. Самые стены огромные, и еще и на скале находятся. Вообще это можно взять, как вы думаете, или нет? Они вот, честно говоря, я до конца не знаю, уже город разрушен, это часть уже восстановленных стен и так далее. Друзья, то есть, как бы мне трудно сейчас судить, как это было, но сам факт, что это не была ровная пустыня, и на ней стояла вот стена, понимаете? Это была скала, на которой были стены. То есть, с точки зрения военного искусства, это вообще невозможно взять. Друзья, и здесь, конечно, необходим был шаг веры. Друзья, необходим был шаг веры. Я не знаю, как они. Ну, может, какие-то там, если прибавить, у меня тут эту картинку прибавлять, там какие-то вот есть эти. Не знаю, как они ходили вокруг, но вот что-то подобное. Но впечатляет, да? Друзья, в чем заключалась вера? Вот евреев под предводительством Иисуса Навина при покорении вот этого города. Им надо было просто ходить вокруг. Просто ходить вокруг. Кстати, друзья, здесь вот эта картинка, она мне немножко объясняет. Знаете что? Потому что когда я раньше представлял себе, что вот такая ровная площадка и стены стоят, да? То я думал, что если они ходят вокруг, почему их сверху не стреляли в них? Понимаете, они же не со щитами ходили. А дело в том, что они ходили вокруг довольно далеко от города. Вот они где-то под горой ходили вокруг там, вот, понимаете так? То есть невозможно было в них не стрелять ничего. И Бог говорит, вот ходите вокруг этой горы. И у меня есть проповедь, называется «Взятие Иерихона», там вера. И там я такой пример привожу, что когда жители Иерихона, испуганные этим полчищем людей, высыпали на стены и смотрят в свои бинокли, если тогда были бинокли, смотрят, как вот этот народ идет, и они увидели, что народ ходит вокруг, то, наверное, они испугались, подумав, что сейчас они вокруг пройдут, увидят какие-то слабые места, а на следующий день начнут атаку, понимаете? Но на следующий день народ израильский опять пришел и просто вокруг ходил. И на следующий день то же самое. И на следующий день опять то же самое. И я даже предполагаю, что жители Иерихона, возможно, даже стали смеяться над этими людьми. Что это за новый метод войны? Ходить вокруг. Может быть, кто-то из них говорил, вы хотите нас закружить там, да, или еще что-нибудь. Друзья, вот представьте себе, что вот жители Иерихона, народ израильский ходит вокруг Иерихона. Вот один круг прошли, и трещина пошла. Второй круг прошли, и еще одна трещина пошла. Как бы народ себя израильский чувствовал? Уверенно. Бог действует. Еще один круг прошли, еще одна трещина пошла. Друзья, они 7 дней ходили, хотя бы камешек бы сдвинулся. Ничего не происходит. Палящее пекло, жара. Целый день ходить вокруг этого города. А в 7-й день надо 7 раз ходить. Друзья, я уверен, что без веры, без глубокой веры в Бога, это невозможно делать. Все бы люди сказали, да сколько можно ходить вокруг горы-то? Друзья, вот они ходили, это была вера. Друзья, в нашей жизни вера проявляется иногда в долгом ожидании. Мы делаем что-то, делаем, ходим 7 раз, 14 раз, вот делаем 1 год, 2, 3, 4, 5, 10, молимся за кого-то, постимся за кого-то. Ничего не происходит. Даже хуже становится. А Бог говорит, вот когда вот до конца доделаете, что я вам сказал, вот вы увидите мою славу. А представьте себе, если бы они 7 раз сходили, а на 7-й раз бы, на 7-й день бы 6 раз сходили, а 7-й сказали, да все, хватит, что бы произошло? Дом бы, Иерихон бы остался целым. Это помните, как Нейман пришел и говорит, Нейман преодолел огромный путь с Сирии до места, где жил Елисей. Преодолел огромный путь, потратил время, деньги, все потратил. Пришел, вот осталось до Иордана всего там чуть-чуть расстояние, он говорит, не пойду туда, обратно пойду. Что надо мной издевается этот пророк? А ему слуги говорят, ну что-то трудное он тебя попросил сделать, ну искупайся, кто тебе... А вот если бы Нейман не послушал, а вернулся бы, так бы ничего и не было. Маленькой, друзья, несколько шагов не хватило бы. Вот эти слуги укрепили веру Неймана. Друзья, я уверен, что среди народа израильского тоже кто-то говорил, слушай, а сколько можно? А вот его товарищ говорит, давай дальше продолжай. Давай, идем дальше. Он говорит, да уже я устал, да стены не падают, тогда мне уже смеются люди. Да сколько это можно, да? Кто-то, может быть, слабый был в вере, а кто-то говорит, давай, да. И Иисус Навин идет впереди, и ему надо делать вид, что он уверен, что все будет нормально. Он идет, ему говорит, Иисус Навин, ты уверен, что ты делаешь вообще? Да, конечно, уверен. А что? Ходим вокруг города. Он должен показать всем своим силам, всем своим видом, что он делает правильно. Друзья, у него должна быть своего вера была сильная. И эта вера, что в переходе через Иордан, что в стенах Иерихона, она показывает, будет вера, будет богоприсутствие. Не будет веры, ничего не произойдет в твоей жизни. Своими силами вот эти стены никогда в жизни вы не сможете завоевать. Итак, братья и сестры, первый момент богоприсутствия, условие богоприсутствия, это наличие веры. Выраженный в твердости и мужестве. Так, следующее. Мы говорили, второе условие богоприсутствия – это какое? Святость. В чем должна была выражена быть святость именно того народа? Следующий слайд. Святость в уничтожении идолов. Святость в уничтожении идолов. Друзья, как и в других книгах Ветхого Завета, в книге Иисуса Навина большое внимание, Навина, уделяется уничтожению идолопоклонства и любых идолов, которых вы встретите на пути, да? Очень часто неверующие люди задают нам вопрос. Если это все так, вот Бог такой жестокий, почему все так? Давайте я прочитаю вам одну цитату. Давайте теперь это цитата из книги. Давайте теперь вернемся к вопросу о царях, которые были убиты воинами Иисуса Навина. Эти цари были в своих государствах одновременно и главными жрецами, то есть непосредственными виновниками кровопролитий, происходивших в языческих храмах. Своими руками они во множестве умерщвляли детей и взрослых, отданных в жертву кровожадным божествам. Обычай принесения таких жертв лично царем сохранялся, к примеру, в Моаве и столетиями позже. В 4 книге Царств написано: «И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело великое негодование в израильтянах». Друзья, то есть, когда мы говорим о обычаях тех народов, которые там жили, иногда в нашей голове неверное представление. Нам кажется, что ну, вот они вот поставили вот таких вот, там вот с острова Пасха, вот эти, да, или вот этих, ну, как бы какая проблема? Ну, кланяться, кто-то в это верит, кто-то в это. Зачем надо было так жестко все это уничтожать? Друзья, потому что вот в чем. Царь Моавский взял кого, принес жертву? Сына своего, который должен был царствовать. Друзья, это же противно и Богу, и человеку. Эти цари, жрецы, являлись посредниками между нечистыми духами и собственным народом. Их власть держалась на черной магии. Понятно, что именно они с наибольшим упорством сопротивлялись распространению истинной веры и ни за что на свете не желали подчиниться Иисусу Навину. Так что казнь этих царей, черных магов и детоубийц была справедливой карой Божией и совершалась она по прямому указанию к Господню. Итак, мы убедились, что истребление, которому подверглись города государства Ханаана, подразумевало, согласно и Торе, и книге Иисуса Навина, отнюдь не поголовное уничтожение всех жителей, а только уничтожение тех, которые были страшными идолопоклонниками, и разрушение богопротивного государственного устройства, упразднение демонического идолослужения и наказание царей-жрецов, чьи руки постоянно обогрялись человеческой кровью. Жители городов, согласившихся подчиниться воле Господней, присоединялись к израильтянам, а которые не соглашались, ну, те убивались и так далее. Точно такое же истребление могло... Ну, так далее, да? Друзья, то есть, на основании Священного Писания мы полностью опровергаем чудовищный миф о геноциде жителей Ханаана, всех без разбора. Ну, то есть, как бы здесь имеется две мысли. Во-первых, что автор пишет в этой книге, что Библия подразумевает уничтожение только преданных идолопоклонству людей. Но это как бы второй вопрос. А самый главный вопрос, друзья, что идолопоклонство было настолько сильно развито, что вот эти нечистые духи, они фактически царствовали в этом мире. И поэтому народ израильский, входя в землю обетованную, должен был полностью изгнать их. Полностью. И ничего не оставить. Абсолютно никакого не должно быть у них соединения с этим. Насколько бы, друзья, это не было симпатично, красиво и так далее. Друзья, вот насколько вы помните, как народ израильский, вот он, вот это условие благоприсутствия исполнял в своей жизни? Не всегда. Друзья, вот интересно, что когда человек сталкивается с чем-то омерзительным, он хочет это избавиться от этого. Вот то, что ему противно, он хочет от этого избавиться. И вот в этом плане, как бы, смотрите, вот момент интересный. Вот, пожалуйста, не устали еще слушать меня, нет? В общем, интересно. Вот есть Бог, который говорит: моя святость вот такова. Так, давайте мы немножко про это забудем. Более простой пример. Вот есть Бог, который говорит: у меня есть справедливость. Я считаю справедливым, что если человек что-то сделал доброе, что ему воздать добрым. Друзья, вы считаете это справедливым или нет? Тоже считаете. Кстати, вот Божья справедливость и человеческая справедливость. Бог говорит, я считаю, вот представьте, Бог встретился человек. Бог говорит, я считаю справедливым. Если человек что-то хорошее сделал, ему воздать. Слуга говорит, я считаю справедливым. Вот у них как бы совпадает это, понимаете? А потом Бог говорит, я считаю справедливым, человек, который зло сделал, добро ему сделать. Человек говорит, стоп, а в чем тут справедливость? В каких-то моментах у человека его понятие справедливости не совпадает с Божьим понятием справедливости. Например, яркий пример. Многие христиане не хотят это вслух говорить, но давайте мы же люди честные, вслух скажем. Читаем притчу о людях, которых нанимали работать в винограднике. Помните, да? Нанимают одного, значит, сначала рано утром, второго после обеда, третьего поздно вечером. Один работает весь день в жару, второй работает только после обеда, третий работает один час. Друзья, когда хозяин распределял поровну, вот кого-то из нас это возмущает или нет? Всех возмущает. Но там написано, разве я неправильно поступил? Друзья, все из нас скажут, конечно, неправильно. Просто нам неловко спорить с Библией, но мы все понимаем, что неправильно поступил. Мы все так думаем, а Библия говорит, правильно поступил. Друзья, вот яркий пример, насколько наша человеческая справедливость не совпадает с Божьим пониманием. Друзья, и вот Бог говорит, вот мое понимание справедливости, а вот ваше понимание справедливости. У нас не совпадение. Но Бог говорит, но я-то буду действовать, как я хочу, по моим пониманиям справедливости, а не по вашим. А задача человека – свое понимание справедливости расширить до понимания Божьего. Так же, да, получается? Друзья, вот то же самое понятие святости. Бог говорит, вот мне, Бог говорит, противно, когда детей сжигают на костре. Человек говорит, и мне противно. Друзья, вот он совпадает. Израильтяне говорят, мы готовы убивать всех, кто детей сжигает на костре. Бог говорит, я, мне нравится. Ну, то есть помните, написано в книге Откровения, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Вот Бог ненавидит, и ты ненавидишь. И совпало. Хорошо. Друзья, но бывают случаи, когда Божья святость говорит, я вот это ненавижу, а человек говорит, а мне нравится. Например, Саулу Бог сказал, уничтожь все, и овец, и все. Саул пришел и говорит, как бы Амалека-то, конечно, надо было уничтожить, а овец-то зачем? Овец-то как бы, овцы нормальные. Да, то есть у Саула не совпали понятия святости с понятием Бога, не совпали. Друзья, вот то же самое и у народа израильского. Они пришли, они увидели страшные мерзости. Страшные мерзости они все уничтожили. А то, что им показалось не очень страшным, вот в книге Судей мы скажем об этом, когда будем книгу Судей разбирать, они так и сказали, пусть они служат нам, эти люди. Зачем их убивать? Пусть они нам служат. Друзья, им показалось не очень страшно быть вообще с такими людьми. Проблема святости, друзья, она и в наше время такая. Самая большая проблема святости, знаете, в чем заключается? Что человек готов быть святым по своей мерке. Ему не очень интересна мерка Божия. И в этом самая большая проблема. Но условие богоприсутствия – это условие богоприсутствия Божьей меркой. Вот ты будь свят, как я хочу свят. Будьте святы, как Отец ваш Небесный. Вот как у Него святость, так и вы будете святы. И вот тогда Бог будет присутствовать. А если вы святы настолько, насколько вам кажется святым, насколько вам хочется быть святым, а все остальное вам не кажется быть святым, ну, не кажется, что нужно, ну, тогда вопрос остается открытым. Вы эту мысль поняли, друзья, да? Поняли? Вот это очень важно. Нам нужно переживать, чтобы наши понятия святости совпадали с Божьей святостью. И что, вот Бог говорит, я этого ненавижу, да это вообще противно, это даже именоваться не должно быть. А человек думает, надо же, мне нравится, нормально. Друзья, и вот он не готов с этим бороться. Вот так у них было, и, друзья, и они находили поражение. Очень ярким примером вот такой Божьей несовпадения, Божьей святости и святости человека, это следующий слайд, пример святости, это город, ну, пример, точнее, не святости, это город Гай. Максим, вернись, пожалуйста, к слайду, где показан Иерихон. Да, вот это Иерихон. Гай стоял на равнине, был маленьким городком со стенами из дерева. То есть его взять было очень легко. И старейшим народу говорят, пусть весь народ не ходит. Так же, да? Зачем утруждать весь народ? Друзья, они никак не могут понять, что самым главным не количество определяет. Самым главным определяет состояние человека перед Богом. Они этого не могут понять. Они говорят, пусть идет. Друзья, и вдруг обнаруживается, вернись сюда, пожалуйста. Друзья, вдруг обнаруживается, что этот маленький город они не могут взять. В чем проблема? Проблема в отсутствии святости. Ахан говорит, потом, когда вы вывели на чистую воду, он говорит, между добычей увидел я одну прекрасную синонарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял. Друзья, вот этот пример, который я говорил. Почему он взял? Потому что полюбилось. Друзья, взял ли бы он, например, допустим, я прошу прощения за такие подробности, например, какое-то развороченное животное, все в червяках каких-нибудь, взял бы он это или нет? Конечно, для него это мерзость. Бог говорит, для меня это мерзость. Ахан говорит, для меня мерзость. Поэтому Ахан бы не взял вот это развороченное животное. Он бы зашел в храм Астарте, в храм оставился, увидел там огромные тазы с кровью и плавающие в них головы отрезанные, он бы этого тоже не взял. Ему это не нужно, это мерзость для него. Бог говорит, но вот это для меня тоже мерзость. А хан говорит, а мне нравится. И взял. Друзья, когда я готовился к этому разбору, я искал слитки золота. Ну, показать фотографию. И увидел слиток золота. Друзья, вот этот слиток золота, он весит ровно килограмм. Друзья, несколько грамм золота стоит 1000 рублей. Килограмм золота стоит 100 000 рублей. Вот здесь на несколько миллионов рублей, вот на этом снимке. И вот я представил себе, вот если бы мне вдруг в руки попал вот такой слиток золота. Знаете, у меня фантазия такая богатая, я представил, как он в руках лежит, что он не только сверху золотой, а внутри шоколад, а он золотой насквозь, понимаете, насквозь. Что я могу сейчас пойти его продать и купить всю широчанку. Друзья, и я вдруг понял, какое это сильное искушение. А Бог говорит, а для меня мерзость, серебролюбие мерзость. Ненавижу серебролюбие, он говорит. А Ахан говорит, мне полюбилось. А там была еще синарская одежда, красивая одежда. Бог говорит, не нравится мне, убери. А Ахану понравилось. Понимаете? И он взял. Друзья, почему была нарушена святость? Что плохого взял Ахан? Вот что плохого взял Ахан? Что одежда плохая? Золото плохо? Серебро плохо? Ведь серебро можно продать. Смотрите, друзья. Представьте, сестры, представьте себе, что вот этот случай бы сейчас произошел. Ахан бы сказал, братья и сестры, ну что вы переживаете? Ну это же слиток золота, можно продать. Можно построить дом инвалидов. Можно помочь вот этой семье. Можно вот этой семье помочь. Ну почему плохо золото-то, если я хорошо его потрачу? Друзья, никто не спрашивал Ахана, как он хочет потратить. Бог сказал, не бери и все. Друзья, нарушена святость была, потому что Ахан не захотел себя подчинить Божьей святости, Божьим требованиям. Он ходил по желаниям своего сердца. Вы помните, чем закончилась участь этого человека, да? Ужасная участь человека, да? Ужасная. Друзья, но интересно, что вот в этом случае открывается еще один очень интересный закон, который раньше не так сильно показывался в народе израильском. Я выписал себе в конспект такую фразу. Этот случай демонстрирует зависимость целого общества от поступка одного человека. Да сколько людей погибло, когда брали Кагай? 36, да? Друзья, а кто согрешил? Они же никто не согрешил. Они же не виноваты ни в чем. Представляете, семья, и вдруг говорят, ваш отец погиб, дети плачут. Жена безутешна. Все. А кто виноват? Ахан виноват, который не погиб, причем, интересно. Взял бы он, да и он бы погиб в этом Гае. А он жив еще был. Друзья, интересно, зависимость целого общества от одного человека. Это некий образ церкви. Некий образ церкви. Который говорит, страдает ли один член, с ним страдает все тело. Итак, друзья, святость Божия, она выражена, должна быть выражена именно в отношении к тому, что Бог сказал плохо. Не в своей оценке, как мне кажется, а то, что сказал Бог. Друзья, и это второе условие богоприсутствия. Первое условие богоприсутствия – вера. Второе условие богоприсутствия – святость. Друзья, третье условие богоприсутствия – общение с Богом. Следующий слайд. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Друзья, общение с Богом в книге Иисуса Навина разделяется на две части. Первое – это общение с законом, именно с книгой. Друзья, вообще очень похоже наше время. И в наше время общение с Богом заключается в чем? В общении с Библией. Согласны с этим или нет? И он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Друзья, Иисус Навин, Это был человек, который должен был не только быть организатором. Так, эти здесь, так эти здесь, все. Он должен был хорошо знать Священное Писание. Причем на его функцию, вот возлагалась задача вот именно постоянно изучать, день и ночь читать. Почему написано «от уст твоих»? Как вы думаете, не от уха твоего, а от уст твоих или от глаз твоих? Вслух читали. Читали вслух. Ты должен читать вслух день и ночь, то есть постоянно. Это должна быть твоя постоянная пища. Друзья, условия Богоприсутствия, то есть когда Бог будет с тобой, когда будут совершаться все победы, только тогда, когда вот это станет твоей постоянной пищей. Когда в твоей жизни будут благословения, когда ты Библию будешь ценить больше всего остального, когда ты день и ночь будешь получаться из нее, когда она не будет отходить от уст твоих, когда ты будешь ее хорошо знать, когда ты будешь ее любить, когда она для тебя будет авторитетом, вот тогда Бог будет с тобой. Друзья, это было во времена Иисуса Навина, это во времена сейчас то же самое. Друзья, вспомните хотя бы, вот любой текст, вспомните из Нового Завета, любой текст, который говорит о спасении. 90% всех текстов, которые говорят о спасении, говорят о зависимости спасения от Священного Писания. Написано. Например, да, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и так спасешь себя и слушающих тебя. Христос говорит, вникайте в Писание, ибо вы думаете не через жизнь вечную иметь, а они свидетельствуют о мне. Написано, в послании Петра написано, что, да, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда, так далее, да, в сердцах ваших. Да, можно еще десятки текстов приводить, где спасение человека напрямую связано со священным знанием Священного Писания. Напрямую. Много текстов.
Ну и слушающий слово мое и исполняющий.
Да, подобен тому. А кто не слушает, тот подобен тому. И так далее. Потом, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делать, ну там, правда, проделал, да? Ну хорошо. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. А без веры угодить Богу невозможно. Все Писание и полезно, да? Друзья, миллион текстов. И все они говорят о взаимосвязи. Священное Писание, спасение. У Иисуса Навина, друзья, у нас спасение имеется вот духовное. И мы иногда можем этим пренебрегать. А, духовное спасение, когда оно еще будет, там через 20, через 40 лет, мы еще там молодые и так далее. У Иисуса Навина спасение было физическим. Перестанешь читать Библию, Бог отступит, все, поражение начнется. Иисус Навин должен был знать Священное Писание, должен был общаться с Ним постоянно. И будешь поступать благоразумно, и будешь успешен. Не будешь читать, не будешь успешен. Конечно, если бы у нас было время, друзья, мы бы с вами, наверное, поговорили об этом. Насколько мы с вами хорошо и много читаем Библию. Вот у нас с братьями сейчас было братское, и мы проповедниками договорились вести так называемый дневник, дневник проповедника, каждый лично, и записывать те мысли, которые Бог мне лично открыл в сегодняшнем дне. Друзья, как вы думаете, сколько мыслей в день должен открывать Бог человеку? Ну, хотя бы одну, согласитесь, да? Друзья, за год это будет 365 мыслей. Это целая сокровищница Божьего откровения. А за 20 лет, друзья, это тысячи мыслей. Тысячи откровений Божьих в нашей жизни. Семь? 7 тысяч. Ну, это ого-го, сколько. Друзья, вот для нас это тоже должна быть жизнь. Итак, общение с Богом и в книге Иисуса Навина, и в наше время, оно делится на две части. Первая часть – общение с Богом равно общение с Библией. Вторая часть – это как бы привычка, или желание, или постоянная потребность в молитве, ну, как бы спрашивать у Бога совет. Ну, яркий пример, друзья, из книги Иисуса Навина. Давайте следующий слайд. Это союз с гаванитянами. Друзья, почему они заключили союз с гаванитянами? Кто помнит? Вот тут написано. Нет, не написано, да? Вот они пришли грязные, ободранные, вот хлеб зачерствел, вот наша обувь такая-сякая и так далее. Да, вот Иисус, наверное, посмотрел, написано, взяли хлеба их, а Господа не вопросили. Вопрос, почему они Бога не вопросили? Зачем Бога спрашивать, когда все понятно? Друзья, можно Бога спрашивать, когда непонятно. Когда вот или туда поехать жить, или туда. Или так поступить, или так. Вот Бога спрашивать. Вот что делать? Сестра говорит, вот мне два брата одновременно сделали предложение. Что мне делать? Я не знаю. Вот Бога спрашивать надо. Вот, не знаю, что делать. А когда все понятно, вот очевидно, вот хлеб, вот обувь, вот люди. Зачем Бога это спрашивать? Все очевидно. Вот одна сестра сильно полюбила одного юношу молодого. И он тоже ее сильно полюбил. И вот они решили жениться. А я ее спрашиваю, Бога-то спросили? И она мне говорит слова, все понятно. И я говорю, на основании чего тебе понятно? Ну, я его люблю. Я говорю, а через неделю разлюбишь, какая проблема? Какое основание твое понятие? Вы знаете, прошло 2 месяца, и они это, как море корабли, расстались. А? Не, в брак не успели вступить. Я вот недавно там в этой местности был, спрашиваю, ну как? Она говорит, вот другой брат сделал предложение. И я говорю, все понятно? Она говорит, не, ничего уже не понятно. То есть, друзья, вот человек, смотрите, вот правда, вот человек... Вот все понятно, но я его люблю, он хороший, машина хорошая, работа хорошая, красивый, сильный, и я его люблю. Все понятно? Все понятно. Как у них все понятно. А потом? А потом оказалась машина в кредите, работу он работает, конечно, в институте, но дворником, да? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И любовь прошла. И все. И оказался союз с гаванитянами. Который этот союз сколько лет причинял проблемы израильскому народу? Всю жизнь. Друзья, и даже когда Давид столкнулся с голодом, 3 года был на земле, 3 года на земле, и нечего было есть. И Давид говорит, Господи, а за что это? Он говорит, за гаванитян. Иисус нами уже давно умер, уже все люди умерли, а эти гаванитяне все еще были сетью для народа израильского, когда Давид еще был жив, понимаете? Там Саул там по ревности поуничтожал их. Да. Вот, и так далее. Друзья, вот общение с Богом, оно должно быть привычку даже, когда все понятно. Нафан приходит в дом царя, да? И царь говорит, хочу дом Богу построить. И Нафану все понятно. Хороший человек, хорошее желание, строй. Идет домой, а Бог ему говорит ночью во сне, вернись и скажи, не построишь. Нафан ошибся. Как Нафан, пророк, ошибся? Как это получилось? Не спросил Бога, потому что все понятно. Все понятно. Друзья, в нашей жизни бывают случаи, вот человек плохо поступил, все понятно, он плохо поступил, вот он такой-такой-сякой, все. Бога спроси. Бог покажет, может быть, не так все, как ты думаешь. Друзья, мы должны как можно меньше говорить эту фразу, все понятно, как можно чаще Бога спрашивать. В молитве. Друзья, вот это условие Бога присутствия. Давид постоянно молился, Моисей постоянно молился, сам Иисус Христос постоянно молился, Павел постоянно молился. Друзья, Павел пошел на благовестие, и Бог не пустил его на благовестие. Это же какое чуткое сердце надо иметь, чтобы... потом написано, его послал Бог в Македонию, помните, да? И тоже не пустил. Да. Итак, друзья, мы с вами пришли к концу разбора нашего, конечно, это очень обзорно, но тем не менее, немножко повторим и закончим. Итак, книга Иисуса Навина, друзья, это книга, я повторяю, показывающая процесс овладевания спасением или землей обетованной. И гарантия успеха заключается в Божьем присутствии, не в человеческих усилиях. Но Божье присутствие определяется 3 условиями. Какими условиями? Вера, святость и общение. Друзья, в нашей жизни все то же самое. Все. Есть ли какие-то у вас вопросы? Все понятно? Хорошо. Братья и сестры, следующий наш разбор по книге